Уважаемые слушатели, мы продолжаем наш радиоэфир. Напомню, что вы настроены на волны круглосуточного православного радиоканала «Воскресенье». Это «Беседы о вечном», в студии ведущая Евгения Боярских. Сегодня вас ждет встреча с настоятелем храма во имя Казанской иконы Божьей Матери, доктором экономических наук, ректором Уральского института бизнеса, протоиереем Александром Миняйло. Батюшка, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну что же, мы с вами давайте будем продолжать цикл, который мы начали не так давно. Это цикл, посвященный духовно-нравственной экономике. Вы, может быть, даже немножечко разочарованы в том, что наши радиослушатели как-то вот нам не звонят. Но моя точка зрения такова, что это для нашего радио достаточно такая новая тема. Это разговор о земле, разговор, может быть, о... как сказать, о жизни на земле, вот именно в нашем государстве. Ну вот я хотела бы нашу сегодняшнюю передачу начать вот с чего. Почему как бы хочется нам жить на земле, но не можется? Да, написано очень большое количество статей на эту тему. Вот лишь такая маленькая зарисовочка. Не дает нам жить на земле самая малость. Это выжженное за последние 20 лет сельское школьное образование, медицина, культурная жизнь. Негде учиться, негде лечиться, а из признаков цивилизации на многие десятки километров мы видим лишь элитные охотхозяйства, яхт-клубы для своих и дачные дворцы изнывающих городских марсиан. Вот действительно... Может быть, то, что вот вы предлагаете, вот эта духовно-нравственная экономика, это, может быть, какого-то рода сегодня выглядит как какая-то утопия?
Вот вы зачитали там о жизни на земле, вот усадьбы там. Ну, а что вы хотели? Вот жили при социализме, значит, захотели жить при капитализме, вот и получили. Что захотели, то и получили, понимаете. Поэтому вопрос о земле всегда в России стоял, он и сейчас не решен.
Острый.
Конечно, он и сейчас не решен. Поэтому напомню просто уважаемым радиослушателям, что мы с вами разбирали, какие неприятности несет капитализм. С одной стороны, есть положительные моменты, то вроде бы как свобода предпринимательства, человек может, значит, заняться своим делом, с одной стороны, хорошо, ну а такая категория, как эксплуатация человеком человеком, это же отрицательный момент, а такая категория, как финансы, когда деньги даются в рост. Вы зайдите в любой офис банка, он же прекрасно выглядит, почему? А банк, он же практически ничего не делает. Вот, конечно, по 12, там, по 14% давай деньги в кредит, то, естественно, конечно, будешь, с одной стороны, процветать, ничего не производя, а с другой стороны, допустим, жители нашей Свердловской области, смотрите, какие вы, Свердловская область, колоссальный долг по кредитам, это о чем говорит, что кредит – это петля на шее, вот, а человек, значит, живя в самой северной цивилизации, хотя наша цивилизация накопила колоссальный опыт выживания в самой северной стране, мы живем, не считая, конечно, Швецию, там, потому что там Гольфстрим рядом, не имея жилья. Вот поэтому вот эти все отрицательные моменты, они, ну и, конечно, момент тяга нашего русского человека, нашего русского, я имею в виду по культуре, по происхождению, он может быть
разные
и
разный,
да. Вот, а так же, как вот у нас, смотрите, если была цивилизация, значит, Византия, то там по происхождению разные люди были, и греки, и евреи, и арабы, а все ромеи были. И поэтому часто бывает, когда выезжаешь за границу, значит, по происхождению ты можешь, по крови не русский, а тебя считают русским. Русский – это по культуре, по, надо считать, вот тогда это правильный будет ответ. Так вот, мы говорим, что такое духовно-нравственная экономика, к которой нужно стремиться. Это, во-первых, это высший тип хозяйства, и мы должны стремиться к этому высшему типу хозяйства. Но для того, чтобы к нему стремиться, мы же хозяйство и экономика – это производное того, какое общество и каков человек. При капиталистическом способе производства во главе стоит так называемый экономический человек. Что это значит? Это значит, что человек бездуховный, если, то он стремится к чему? Главная цель его жизни в чем? Увеличение комфорта. А отсюда, естественно, тяга к потреблению, и строится потребительское общество. Мало того, что и производство направлено на то, что на это потребление. Смотрите, вот мы даже в Советском Союзе, когда мы жили, ну, был перебой. Допустим, трудно было купить холодильник. Но если ты купил холодильник на 15-20 лет, ты обеспечен.
Так
будет
же, как и утюг.
Да, так работать, да. А сейчас, как называем, так называем бренды тех компаний, чуть, они завоевали себе как бы репутацию, а качество продукции все ухудшается, ухудшается. Она производится таким образом, что поработала у тебя стиральная машина 2 года, и все, и выходит из строя. И ремонтировать ее уже дороже, чем новую покупать. То есть вас побуждает все время покупать, покупать, покупать. Некогда почитать книжку, некогда заняться собой, а все время вот это, значит,
суете.
Да, в этой суете, суета, суета. И поэтому получилось так, что мы живем в стране, в которой нет цели. Какое мы общество строим? Поэтому вот первое, что, изменив определенный уклад, экономический уклад, нужно теоретически разработать эти вещи, нужно создать учебники и учить уже молодежь новой экономике, национальной экономике, а не учить экономистов по американскому экономикс. Это же получается так, что человек, молодой человек стремится к добру, к красоте, к любви, а когда он в теоретическом плане считает, что ну, ты если не заработал это денег много, значит, практически ты выброшен на обочину жизни, и поэтому у него стремление как можно больше заработать денег, 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 все, как на money, money. Вот. И поэтому вот главное, это должна быть, конечно, цель государства. То есть мы ее формулируем как построение общества духовно-нравственной цивилизации. Что это общество? Что это за общество духовно-нравственной цивилизации? А это общество то, что во главе стоят духовные законы, это главенствующие. Мы с вами разбирали, что есть система, иерархия законов. На самом низком уровне это физические законы. Мы знаем, что, допустим, закон тяготения, да, никто же не будет выпрыгивать из третьего этажа, зная, что упадешь без парашюта или ноги сломаешь и можешь разбиться. То есть, зная этот закон, уже мы соблюдаем его. Дальше идут законы, биологические законы, там, психические, нравственные, наконец, самый высокий уровень, духовные законы. И вот поэтому, естественно, конечно, незнание духовных законов жизни ведет к фиаско человека. И поэтому, с одной стороны, строя потребительское общество, нацеливая человека, экономического человека, нацеливая его на потребление, мы как бы лишаем его вот, знания духовных законов, мы лишаем его стремления к духовности, к святости, а это обедняет личность человека. И вот поэтому, исходя из этого, мы говорим, что да, должна быть, мы должны стремиться создать хозяйство высшего типа, это духовно-нравственная экономика. Что это за экономика? Это экономика, которая базируется на духовно-нравственных основах, принципах. Это экономика, которая целевой установки совершенно отличается от капиталистической. Какая цель рыночной капиталистической экономики? Это максимизация прибыли. Прибыль любой ценой, понимаете? И вот смотрите, к чему это ведет? А это ведет к тому, что поправляются нравственные законы. Ну вот сейчас президент сказал, что надо проверить все заправки. И что оказалось? Оказалось, что, понимаете, мы заправляем, вы купили дорогостоящую машину и подъезжаете к заправке, думаете, что там качественный 95-й бензин, а заправились раз-два, а там, оказывается, то разбавить, то серы больше, то еще какие-то химикаты там, а то и, может, и вода, и все, ваша машина выходит из строя, и где вы найдете потом это, где вы докажете, что это бензин такой. Вот это о чем говорит? О том, что, значит, на заправках люди работают, и, естественно, они, максимизация прибыли приводит к чему? Приводит вот к нравственному падению человека. Но если человек православный, если человек верит в Бога, если знает, что, что все от Бога, то сделать некачественную продукцию – это же великий грех, а тем более, что взять, разбавить бензин – это же величайший грех. За это отвечать надо будет, сполна будет отвечать. И поэтому, конечно, он этого делать не будет. Я часто студентам говорю, смотрите, вот, если бы мы увеличили на 0,1% нравственность, насколько мы бы могли улучшить жизнь даже в Екатеринбурге. Ну вот если 1,5 миллиона населения, это 500 тысяч квартир, у каждой квартиры мы сделали металлическую дверь. Каждая тонна металла стоит примерно 10 тысяч, а каждая дверь... Это 40-50, наверное, килограмм умножить на количество дверей. Это сколько мы произвели продукции, которая не нужна. Если бы мы нравственно высокие были, значит, люди, то не надо было бы строить такую дверь.
Уважаемые слушатели, номер телефона нашей эфирной студии 379-65-94, 379-65-94. Вы слушаете цикл передач, посвященный духовно-нравственной экономике, с ректором Уральского института бизнеса, доктором экономических наук, настоятелем храма во имя Казанской иконы Божией Матери при Уральском институте бизнеса протоиерея Александром Меняйло. Батюшка, вот понимаете, когда мы говорим именно о том, что вот, как вы уже упоминали в прошлых наших передачах, что для того, чтобы вот такого высшего порядка построить хозяйство, экономику нашей страны, для этого, как бы, ну, по меньшей мере, и это самое главное, нужно воцерковлять наше население. Но вот вы посмотрите, вот опять же, сейчас как бы такова ситуация, наше православное радио, оно как бы, ну, не имеет права, может быть, говорить на политические темы. Я потом продолжу свою мысль, послушаем телефонный звонок. Здравствуйте, слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка. Раб Божий Вячеслав.
Здравствуйте.
У меня такой вопрос. Вот раньше в уставе железных дорог первый параграф говорил о том, что задача транспорта – удовлетворение потребностей народного хозяйства и население в перевозках. То есть главное это вот это. А сейчас в уставе записано получение прибыли. Да какая же может быть нравственность на железной дороге, если им, так сказать, сейчас уже без разницы удовлетворяет, нет, нужна, нет электричка, нет прибыли, нет электрички. И все уставы наших предприятий начинаются с одного вопроса – получение прибыли. Но никто не ставит своей задачи удовлетворение потребностей хотя бы своих работников. Поэтому как вы можете прокомментировать вот такое положение в народном хозяйстве, если люди вообще, предприниматели, не заботятся о даже своих сотрудниках, и по уставу им это не положено?
Очень хороший вопрос, спасибо вам за этот вопрос. Вот мы как раз и пришли к тому, что одним из принципов духовно-нравственной экономики является усиление роли государства. Поэтому все инфраструктурные вещи, именно транспорт, энергетика, они должны принадлежать государству. И вы совершенно правы, что это удовлетворение потребностей людей в транспорте, в электроэнергии. А получается, что, как у нас Чубайс сделал, значит, вот приватизировал, монетизировали энергетику. Получилось так, что в этой энергетике часть предприятий, которые рентабельные, а другие не рентабельны, но технологически они необходимы. И получалось, что рентабельные кусочки эти лакомы забрали. И что мы получили? Мы получили удорожение электроэнергии. Мало того, что у нас была единая энергосистема, и учитывая временные пояса, значит, мы могли перегонять электроэнергию, значит, если во Владивостоке ночь, то там, естественно, потребление электроэнергии меньше, чем у нас, допустим, на Урале, то это выгодно для государства. То есть именно одним из главных принципов, к которым мы должны вернуться, это усиление роли государства, особенно в инфраструктурных отраслях. И поэтому, конечно, это не главное вот получение прибыли. А при капитализме, конечно, там максимизация прибыли, и отсюда, естественно, конечно, вот все те сбои, которые мы с вами имеем. Но я хочу другое сказать, что рассматривая духовно-нравственную экономику, мы подходим на уровне предприятия к теории существования предприятия. И рассматривание предприятия только как типа имущественно-хозяйственной связи на предприятии, это обедняет предприятие. Предприятие нужно рассматривать как социально-культурный комплекс. И поэтому предприятия должны не только заботиться, предприятия должны иметь и детские сады, и бассейны, и, может быть, стадионы. Понимаете? Вот в чем. А только, значит, и вот при социализме, когда у нас был Советский Союз, там у нас на предприятиях это и было. Вот это положительный момент. И вы совершенно правы, что да, конечно, забота о гражданах, о своих работниках на предприятии в первую очередь, это уже социальная ответственность бизнеса должна быть. Но мы пока к этому еще не подошли, к сожалению.
Но мне кажется, это самый главный вопрос, потому что когда вот мы вспоминаем батюшку Серафима Саровского, и как он говорит о том, что если ты, всем известным православным людям слова, если ты хочешь что-то изменить, да, в окружении твоем, ты должен менять себя, и тогда вокруг тебя тысячи спасутся. Я думаю, что это именно относятся эти слова и к тому, о чем мы с вами сегодня говорим. Потому что вот пообщавшись, например, с людьми, ты понимаешь, что очень многие считают, что у нас во всем виновато правительство. Я уже об этом как бы постоянно как бы слышу, что виноват у нас президент, но только не мы сами, не мы. Вот нам должны, у нас еще, к сожалению, такая внутренняя установка, что обязательно нам должны что-то давать. И вот как мы в данной ситуации, говоря с вами на сегодняшнюю тему, вот что мы реально сейчас, вот мы с вами, батюшка, отец Александр, я, ведущий Евгений Боярских, что мы можем конкретно уже сделать?
Ну, вы совершенно правы, но надо, конечно, начинать надо себя, постараться жить по правде, постараться стремиться к любви, божественной любви, в любви к Богу. Это учиться надо, отойти от чувственной любви. Это. Я хочу вот еще на тот вопрос, который интересный вопрос задали в отношении предприятия. Дело в том, что сейчас даже и в развитых КАП-странах не все решается, это увеличение только прибыли. Часто идут на проблему, допустим, в Германии, то развитие устойчивое, развитие предприятия тоже. То есть максимизация прибыли, она зачастую не дает того эффекта, особенно в кризисные моменты. Важно еще и добиться устойчивого развития предприятия с тем, чтобы пережить вот эти кризисы. Но главное здесь заключается в том, что вот я до этого в передаче говорил, что какие отрицательные моменты при капиталистической системе. Это, конечно, вопрос о земле, это вопрос о роли государства, усиление роли государства. И, естественно, конечно, значит, государство не должно сбрасывать с себя, значит, образование, медицину. Вот часто задают вопрос.
Если бы они бы нас только бы слышали. Потому что я не знаю, как эту мысль донести. Она вот просто не доходит. Есть более важный вопрос, наверное.
Почему? Нет, почему? Потихоньку доходит, потому что меняется ведь все. Смотрите, сначала в образовании, допустим, смотрите, бросились на ЕГЭ, а сейчас мы ввели уже по русскому языку и литературе другой экзамен. То есть потихоньку мы уже накушались капитализма, мы смотрим, а что у нас было положительно, и при том же социализме.
Когда больно стало.
Вот, да, и поэтому из истории не надо выбрасывать все то, что мы имели. Все положительное нам нужно взять себе. Вот положительное было какое? Это вот категория в духовно-нравственной экономике пускать землю в продажу. Это отрицательный момент. Вот мы запустили это дело, и что мы имеем? Мы имеем это стремление к высотному строительству в городах. Смотрите, Екатеринбург, что 20, там 30 этажей строят. Отсюда и Я в 59-м году приехал в Екатеринбург, он был в зеленый, потому что высотных девятиэтажных еще очень мало, вообще практически не было.
Самолеты зданий. Летишь,
да, и это все зеленый был. А сейчас все, сейчас вот настроили вот таких кадушек, понимаете, 20-этажных, все, и отсюда процесс воспитания детей даже при таком градостроительстве, оно отрицательно сказывается. Трудно выпустить ребенка во двор, где, значит, там куча машин и ни одного деревца нет в этом отношении. Вот поэтому земля должна быть принадлежить государству. Отсюда издавайте законы, вы можете в аренду сдавать эту землю любым гражданам. И...
А вот, отец Александр, скажите, вот когда мы сегодня говорим о том, что происходит в нашей деревне, которая из себя представляет уже, может быть, какой-то новый тип города, что вот знаем о том, что село, оно во всем сегодня подражает городу. И когда мы говорим о том, что у меня есть дом в деревне, то есть мы имеем в виду уже не какой-то такой добротный, хороший деревянный дом, а в нашем представлении, если это мой дом в деревне или там в пригородах Екатеринбурга, это обязательно коттедж за городом. То есть совершенно вот такой вот со всеми удобствами обустроенный. Вот. Хорошо это или плохо?
Я считаю, что это хорошо. Дело в том, что индустриализация привела к урбанизации населения, и появились вот такие мегаполисы. А сейчас мы должны пойти по пути, уже целую программу в государстве должна быть, программа деурбанизации населения, расселения населения. Мы имеем, Господь нам дал великие просторы, ведь какие площади мы имеем в государстве, и поэтому народ-то надо расселять, понимаете, и отсюда и уклад будет меняться, ведь у нас до революции это была крестьянская страна, и практически вопрос о жилье не стоял, потому что крестьянин, даже самый бедный крестьянин имел свое жилье, а индустриализация привела вот к объединение деревни, то есть уезд из деревни и насильственным путем создание городов, заводов, потребовались рабочие руки, отсюда возникла проблема жилья. Сейчас мы должны по-другому подойти к этому вопросу. Расселение населения, понимаете? Расселение населения заставит нам строить благоустроенные поселки в добротных своих домах. А отсюда на плечи государства ляжет развитие инфраструктуры, железные дороги, скоростные дороги. Вот сейчас, смотрите, если мы проект реализуем, Транссибирскую магистраль построим, железную дорогу скоростную, но это будет колоссальный проект. Если это удастся сделать с китайцами, то это прекрасный проект, это... И много образ жизни изменит. Поэтому вот развитие инфраструктуры, хорошие дороги, новые типы транспорта даст возможность развития коммуникации людей. А с другой стороны, жизнь их будет в экологически чистых зонах. Поэтому здесь урбанизация привела еще к чему? Вот смотрите, у нас 1,5 миллиона населения примерно, может, я ошибаюсь, там 1 миллион с чем-то населения в Екатеринбурге, а у нас нет предприятий по производству, по переработке сырья, отходов. Вот смотрите, сколько мы возим отходы.
Мы, кстати, рассуждали вот об этих вот лампочках, которые вредны для здоровья электрические.
Так не только лампочки, просто...
Они...
Да, это
из чего? Ртутные. Это же
ртутные
лампочки,
да.
Которые вот мы же все равно большинство людей бросает их в обыкновенные.
Ну, сдавать надо, конечно, это тоже
культура. А где, куда это сдавать? Это же нужно время, у нас же нет таких вот специальных емкостей для этих. Но это уже,
да.
Это уже как бы.
И вот, а эта свалка чему? Вот это все потом попьет в грунтовые воды. А эти грунтовые воды, потому что будем, значит, пить эту воду. То есть это вот отложенная такая проблема, которую надо немедленно решать, понимаете? Вот к чему приводит урбанизация.
Вот скажите тогда, многие люди сталкиваются с такой проблемой, именно с этого я начала наш сегодняшний прямой эфир, что они обдумывают вот эти вот вопросы, что когда они, например, уезжают из крупного города, да, и покупают какое-то жилье за городом, они, ну, если это молодая, предположим, семья, у них рождается, рождаются дети, им же очень важно, чтобы был детский сад, была школа, и причем приличная школа. Вот у вас тоже многодетная семья, и у вас как-то очень много даже семей. Вот как вы решаете в Екатеринбурге вот эти вопросы? А я знаю, что абсолютно точно, что есть такие семьи, которые рано-рано поднимают своих детей, возят их в школу, в городскую, потому что в том поселке, где у них стоит вот этот коттедж, нет возможности отвезти ребенка в школу. И дети просто замучены, так как их рано поднимают, поздно они ложатся спать, и у них какие-то психологические проблемы возникают. Ребенок не может пойти там в 15 минутах в школу от этого самого дома.
Вы понимаете, дело в том, что мы в будущем столкнемся с какой проблемой. Вот на пороге у нас 6-й технологический уклад. Этот 6-й технологический уклад потребует развития мощного роботизированного производства и огромное высвобождение людей. И отсюда, естественно, конечно, когда мы решаем проблему деурбанизацию, то мы должны будем совершенно новые типы школ строить. Не, там не на 1000 учащихся, а может там на 100 человек, все. И поэтому эта проблема, конечно, должна быть решена. Если вы строите поселок, значит, где-то не в мегаполисе, а за городом, то, конечно, там нужно и строить и детский сад, и школу, развитие должно быть. Потому что ну, многие из городов вот сейчас из Москвы езжают в село. Но труд в селе очень тяжелый в этом отношении, если его не механизировать, если его не использовать новые технологии, потому что если уж с позиции прибыли, то сельское хозяйство в этом плане оно не является высокорентабельным на данном уровне, хотя он может быть и рентабельным, допустим, не применяем химию, а экологическую чистую продукцию, если будем выращивать, то, конечно, она будет востребована на рынке, даже на мировом рынке будет востребована. Вот. А, конечно, самые прибыли – это банковские системы и торговля, вот поэтому и малый-то бизнес у нас начинается все в основном с торговли, хотя должно быть производство. У нас, видите, вот при этой системе у нас все перевернуто. Вот недавно президент Академии наук была беседа с Медведем, и он, Медведев, говорит, мы вам повышаем зарплату, академик будет получать 100 тысяч, а член-корреспондент 50 тысяч. Вот я думаю, значит, премьер обрадовал, член-корреспондент будет получать 50 тысяч, а футболист получает 1 000 000. Вы понимаете, у нас все перевернуто. А что значит член-корреспондент? Это надо закончить институт, это защитить кандидатскую диссертацию, стать доктором, потом стать член-корреспондентом, открыть какое-то новое научное
это
направление.
Это интеллектуальный серьезный труд.
Конечно, это новое научное направление даст такую эффективность. Ну, вот представь себе, мы могли бы себе представить, допустим, 40 лет назад, что даст нам открытие лазера. А сейчас же лазер, это практически это и в военной технике используется, и в связи используется, и в медицине используется. Вот, допустим, ну вот, делают операции на глазах, это же сейчас незаменимый вот, инструмент.
Микрохирургия глаза.
Да. Вот представляете себе, как это, какое открытие научное, сколько оно двигает сразу. И вот он получает 50, а значит, футболист получает, или тренер значит, нашей сборной, там миллионы получает. Ну, где справедливость-то? То есть у нас все перевернуто, понимаете?
Ну, вот чем дело-то. Все любят футбол.
Ну,
хоккей.
Да, но...
И вообще спортсменов.
Да, но, понимаете...
Ну, это же, это получается...
Работа конструктора...
Развлечение ведь все равно.
Ну, правильно, хлеба и зрелищ, вот все.
Хлеба и зрелищ.
Да.
Но опять же, это мало кто понимает.
Да, ну а мы же должны с вами понять, что роль конструкторской мысли, она же очень важна для поднятия жизненного уровня страны, понимаете, и жизненного нашего жизненного уровня. Ну, вы же были, наверное, свидетелями, когда получаешь квартиру, и не было телефонов, наверное, это была проблема получить телефон, а сейчас с развитием вот эти мобильных телефонов сейчас проблема это отпала, все ведь.
Сейчас вот другие что? Проблемы с мобильными телефонами.
Ну да, да, пчелы погибают.
Нет, это вы совершенно правильно сказали.
Да, 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 проблема, конечно, да.
В лице наших детей.
Вот поэтому и роль-то науки, здесь фактор нравственности очень важен. Не все в научном плане, значит, это, да, мы открыли атом, но здесь нравственные устои должны быть очень высоки, геево его использовать, понимаете?
Еще у меня такой вопрос, батюшка. Вот смотрите, вы же понимаете, что страна Россия очень большая, очень такая красивая. И, наверное, и люди живут с разным мировоззрением в нашей стране. Вот они слушают, например, кто-то вот наш сегодняшний разговор. И конечно, вот когда вы говорите, то складывается впечатление, что так мы должны думать все. Но ведь думают далеко не все, так как вот мы с вами думаем, предположим, да? То есть вот все равно будут совершенно разные мнения у людей, живущих в стране. Эти будут так думать, тянуть одеяло на себя, может быть, как-то по-другому ориентировать тех или иных людей. То есть вот не будет такого единомыслия.
Вот. А единомыслия не должно быть, но мы определенные идеологические прерогативы должны быть в государстве. Мы должны воспитывать молодежь в чем? Любви к своему краю, к своей родине, к своим родителям, почитание родителей. Это разве плохо? Мы же должны. Поэтому педагогов, когда учат, преподают в институтах, они должны ориентировать на это, что люди-то, педагоги, должны нести молодежи вот эти нравственные устои. Любви к родине, патриотизма, понимаете, вот смотрите, как вот, значит, колыхнул народ, вот, парад 9 мая, это всенародный праздник, лично я просто, ну, слезы на глазах были, особенно вот бессмертный этот полк, понимаете, мало того, что вы знаете, мы даже вот у моей матушки нашли своего отца, она нашла своего отца.
Да, вы рассказывали.
Да, да, вот именно через сети, ну, пока на 99%, но практически родом из Вологды он, вот, а именно через сайт о награждениях, то есть нашли, знали фамилию, имя, отчество, год рождения и награжден орденом Красной Звезды, вот через этот сайт мы вышли, пока, думаю, еще ни фотографий нет, ничего, но думаем, что, ну, вот наши усилия будут положительно решены. Вот, то есть это идущее от сердца, от любви народа, вот это, и я очень-очень благодарен томичам, которые вот эти вот, вот эту идею, они всю бессмертный полк, то есть...
И подхватила вся страна.
Да, подхватила вся страна, и самое главное, молодежь несли, понимаете, то есть это соединение вот наших дедов, прадедов и нынешней молодежи, это большое...
Но мы сейчас не будем даже вспоминать ту грязь, которая вылилась, ну, это, вообще на 9 мая, просто это даже вот, ну, знаете, унизительно настолько, это... даже вот не хочется об этом говорить. Батюшка, какие мы будем с вами выводы-то делать?
А выводы делать, первое, значит, роль ученых. Нам должны дать новую теорию высшего типа хозяйства, духовно-нравственной экономики, разработать эту теорию. Второе, надо разработать учебники с тем, чтобы в экономических вузах учить эту молодежь. Не по экономическим, не по американским экономикам, а свою учебник своей национальной экономики. Это второе, естественно, конечно.
Батюшка, простите, пожалуйста, вот запомните еще окончание передачи, послушаем вопрос один.
Угу. Здравствуйте, слушаем вас.
Батюшка, это опять Вячеслав.
Вячеслав.
Вот такой вопрос есть у нас. Вот в истории социализма движущей силой считалось соревнование. Мы знаем, чем это закончилось. А в теории капитализма движущей силой является конкуренция. Но получается, конкуренция тоже вышла за рамки чистой конкуренции, получился сговор. А где же мораль? Где же, вот как же нам найти тот моральный стимул, который будет движущей силой развития общества в экономике?
Спасибо. Интересный вопрос. Значит, когда мы рассматриваем категории духовно-нравственной экономики, то мы выступаем против конкуренции. Движущая сила экономической конкуренции. Что такое? Ведь когда мы говорим с православной точки, братья и сестры, вы мне задающий вопрос, вы мне брат, понимаете? Если мы выпускаем одну и ту же продукцию, значит, или вы должны угробить мое предприятие в конкурентной борьбе, или я должен его угробить. А где же наше братство? Поэтому процесс соревнования, вот при социализме было соревнование, это неплохо, это очень хорошо. Поэтому конкуренцию, мы говорим, можем заменить кооперацией. Вот вы шьете кофточку, и я шью кофточку, но у вас очень хорошо строчка ровненько на этой кофточке.
Но
пуговицы пришиваются похуже. А у меня наоборот. И мы, значит, берем, объединяемся, кооператив, и у нас получается качество продукции получается. И строчка хорошая, и пуговицы хорошо пришиты. Поэтому все это панацея, значит, это вот в чистый учебник, что должна быть конкуренция, движущая сила. А вы когда приходите на базар, значит, вы покупаете мясо, вот там у нас на рынке, на Громово, у нас тут там все цены там конкурентные, что ли, там одни 300 рублей килограмм, другой 500 тогда, я смотрю, все одинаково, понимаете? Или вот я рассады цветов покупал, значит, за верхней пышмой рассада стоит 20 рублей, в прошлом году стоил 18, и на горном щите, там совсем далеко, тоже 20 рублей, вы понимаете? Вот оказывается, видите, никакого сговора нет, потому что подтягивается. Поэтому конкуренция, конечно, она будет существовать на уровне государства, я имею в виду, в капиталистической системе. Да, мы в окружении капиталистических государств, но внутри не должно быть конкуренции, должно быть соревнование, должно быть кооперация, которая заменит все. Мы можем быть... Это вот штампы, которые нам это навязали, так же, как нам штампы навязали, что банковская система должна быть это. А вы же знаете, что давать деньги в рост – это величайший грех. Поэтому должно быть единый государственный банк, все, и в Советском Союзе, вот как положительный момент был государственный банк, который практически отпускал деньги без процентов. Был там некоторый процент, но это чисто технологический только. Вот, то есть практически это...
Ну, вот на вопрос, где мораль, вы ответили вот во всех вот этих вот вопросах. Итак, 4-3 минуточки, батюшка, вот вы уже стали отвечать. Я вас попросила сделать выводы сегодняшней нашей беседе. А вот вы говорили о том, что очень важна роль ученых, что нужно разработать свой учебник российский,
да, конечно,
по экономике.
Да, это задача экономистов, в первую очередь, всех. У нас получается противоречие. С одной стороны, мы, значит, призываем к нравственности, к справедливости, а с другой стороны, значит, в учебник написано, что максимизация прибыли, то есть мы практически исповедуем это. Противоречие у студента получается. Значит, придя в храм, он одно, ему говорят, и он чувствует там, а на производстве у него другое. Поэтому здесь вот это противоречие, надо исключить его.
Ну, а вообще вот не возникает как бы такая мысль, что вот мы ходим в храм, живем, стараемся вот этой вот христианской жизнью жить, а в действительности мы сталкиваемся...
Я хочу идею такую провести, вот как раз есть возможность по радио. Какая идея? Вот нас сейчас патриарх поставил вопрос, что создание митрополии для чего? Для того, чтобы архиереи были ближе к народу, походили, чтобы было в митрополии больше. И строительство храмов в шаговой доступности. Но можно пойти дальше. Еще с шестым технологическим барьером, еще раз повторяю, говорю, будет огромное высвобождение людей. И поэтому сейчас храмы нужно строить прямо на производстве. Понимаете? С тем, чтобы работу превратить в служение.
А в некоторых местах они как раз закрываются.
Да. А, нет, я бы не сказал это самое. Есть примеры, что на предприятиях, особенно православные бизнесмены, построили предприятие. И станет вопрос, человек работает, вот он даже поставил, что не 8 часов работать, а, допустим, 6 часов. Почему? Потому что огромное надо людей-то занять, все равно ведь не может человек без работы быть. Так вот, посвятив хотя бы полчаса человеку на духовное преображение человека, может, этим самым мы и увеличим и производительность работы. Понимаете? Человек уже выцерковленный, человек... Мы же у нас, наш народ уже потеряно самосознание. Вот в чем дело. Это надо вернуть это самосознание. И поэтому, конечно, для того, чтобы создать новый тип хозяйства, нам нужно сделать духовно-нравственный прорыв. С тем, чтобы вот ту победу, которую завоевали наши отцы, деды и прадеды, передать молодежи, чтобы у них дух победы витал в них.
Ну что же, батюшка, спасибо вам за такие интересные вопросы. И это, можно так сказать, что мы так расшевеливаем сознание людей.
Спасибо вам за приглашение и спасибо за вопросы. Очень интересные вопросы были.
Спасибо Вячеславу. Итак, в нашей программе принимал участие настоятель храма во имя Казанской иконы Божией Матери, ректор Уральского института бизнеса, доктор экономических наук, протоиерей Александр Миняйло. Даст Бог, до встречи, батюшка.
Спасибо, Господи, до свидания.